Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это передача «Золотая середина», и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад всех приветствовать на радио «Теос». По пятницам в 16 часов у нас вот такой живой эфир, прямой эфир. И, конечно же, вот сегодня, накануне таких пасхальных, уже радостных событий, мы с вами встречаем пятницу предпасхальную или страстную, как вот за ней такое название закрепилось. И часто мы в эти дни как раз вспоминаем страсти или страдания Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Поэтому скорее я поздравляю всех с наступающим праздником Пасхи, ведь мы прекрасно знаем из Священного Писания, что Христу должно было вот быть умершленными за нас, нашими грехами, я бы так сказал, и что Он воскрес для нашего оправдания. Поэтому, с одной стороны, это сопереживание, это сораспятие, есть такой термин в христианстве, но, с другой стороны, нас ждет и не менее прекрасный праздник воскресения Иисуса Христа и победу. Победа над смертью, над всем тем, что нас обычно трагически печалит, поэтому всех вас поздравляю с этими пасхальными днями. Вот так я в целом выразился бы. Мы, конечно, будем еще праздновать и после непосредственно праздника Пасхи, потому что была такая традиция, она остается в христианстве, во многих христианских церквах люди приветствуют еще до Троицы замечательным приветствием «Христос воскрес», отвечая на это приветствие «Воистину воскрес». И, безусловно, это приветствие, оно было не только, вот, скажем так, свойственно ранним христианским последователям, но и свойственно сегодня и всем нам. Даже говорят, что еще много лет назад, в первых веках, этим приветствием вообще приветствовали круглогодично. То есть это было славное такое исповедание веры, которое ободряет, которая укрепляет нашу веру, которая напоминает о том, что мы имеем Учителя живого, который с нами во все дни до скончания века, как Он и обещал, и там, где двое или трое собираются во имя Его, там Он посреди нас. Поэтому всех еще раз приветствую на волнах радио «Теос», и хотел бы, чтобы все мы в эти пасхальные дни об этом побольше порассуждали. Может быть, сегодня будут вопросы также и на эту тему. Впрочем, вопросы я, ну, не нормирую, то есть, пожалуйста, если у вас что-то на сердце, может быть, болит, может быть, есть какой-то практичный вопрос, может быть, есть вопрос по Библии, давайте будем вместе рассуждать. Для того, чтобы у вас это получилось, не только рассуждать там, где вы сейчас меня слушаете, а слушать вы можете меня и через интернет, и через другие возможности, пожалуйста, присылайте ваши сообщения, присылайте ваши вопросы через сайт, а также звоните нам, потому что у нас есть доступный номер, и он бесплатный для всех россиян. Это очень хорошая возможность, друзья. Задумайтесь, бесплатно можно позвонить спокойно в Москву, даже если вы находитесь где-то, вот, например, в Улан-Удэ или где-то еще дальше. То есть из любой точки Российской Федерации вы можете позвонить сюда, в Москву, прямо сейчас, в московскую студию, для того, чтобы задать волнующий вас вопрос. Для этого я вам, безусловно, сообщаю этот телефон 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, это телефон сюда прямого эфира в нашу московскую студию, радио «Теос». Также есть еще одна возможность. Прямой эфир наш идет в интернете, и вещание идет в интернете. Поэтому если вы зайдете на наш сайт teos.fm или в Яндексе наберете просто «Радио «Теос», то у вас появится там наш сайт, с которого, когда вы зайдете на него, можно спокойно слушать все программы. И ту, которая сейчас идет, то есть прямой эфир, и те, которые складируется, я таким простым языком для тех, кто, может быть, еще только знакомится с компьютером, скажу, то есть архивируется, архивы создаются каждой программой, и можно посмотреть даже предыдущие пятницы, если речь идет, допустим, про вот непосредственно эту программу. И пятницы за последние 2 года даже, я вам так скажу, по секрету можно посмотреть. То есть прослушать много-много эфиров можно прямо сейчас, зайдя вот на сайт teos.fm или наберите в Яндексе radioteos.ru. Вот у нас такой раньше был сайт. И в любом случае вы не пропадете, потому что ключевые слова я вам говорю, конечно, это надо набирать по-английски, но в Яндексе можно и по-русски. Поэтому, пожалуйста, и прямо с сайта можно, там есть такая функция или опция, как говорят, задать вопрос ведущему. Можно этот вопрос прямо там кратенько сформулировать, как мы сейчас говорим, смс-очкой такой, и мне это придет вот сюда на экран, передо мной экраны, даже не один мониторы компьютерные для того, чтобы иметь связь в том числе и с вами. 8 800 333 1706 для всех тех, кто слушает нас в Москве, в других городах. Ну, в общем, наверное, для всех россиян, потому что это бесплатная линия по России. 8 гудочек, потом еще раз восьмерочка, 2 нуля, то есть 800-333-1706. 8-800-333-1706. Звоните, представляйтесь, задавайте ваши вопросы вместе с Господом нашим, который в наших сердцах, со Словом перед нами, которое раскрыто, вместе с Ним будем искать ответы на ваши вопросы. Пусть это вам способствует духовному росту, и с Божьей помощью я надеюсь, что это осуществится. Ну, также я еще забыл сказать, у нас есть замечательная такая современная возможность, может быть, немногие еще ее освоили, но все-таки лучше и эти координаты или возможность для связи сказать. Есть такая программка Viber или WhatsApp, +7 977 850 0996. Вот это номер Viber и WhatsApp, когда вы можете со своего смартфона, если у вас эта программка подключена, то также дозвониться сюда, в московскую студию, и задать прямо в прямом эфире ваш вопрос, волнующий вас. +7, я еще раз скажу, +7 977 850 0996. +7 977 850 0996. Это телефон Viber и WhatsApp со смартфона. Вы также можете осуществить ваш звонок для того, чтобы пообщаться прямо в прямом эфире сегодня. Я напоминаю, что сегодня у нас 14 апреля 2017 года, и мы с вами в прямом эфире. Пятница, 16 часов, у нас уже время пошло, и уже остается меньше часа для нашего общения, поэтому дорожите временем, и давайте будем вместе здесь общаться для общей пользы. Уже приходит у нас на сайт сообщение, спасибо, Галина прислала сообщение. «Приветствую вас, пастор Андрей, поздравляю с наступающим праздником Пасхи Христовой, желаю вам почаще быть с нами в прямом эфире. Примите благодарность за всевозможные служения и в Тушинской церкви, и на Теосе. Благодарю, благодарю, еще раз благодарю. Спасибо, Галина. Очень приятно за ваши молитвы, благодарность также. Да, вспоминайте, вот мы же тоже все люди, хотя и служители, и уже что-то, наверное, в крови, как говорят, вошло в образ жизни. Но тем не менее, поэтому всякое бывает, и есть всегда искушение у служителей. Я сейчас не говорю про такие, как там, ну не знаю, настроение, погода. Есть и испытания, которые Господь дает. Поэтому, чтобы мы были такими непотопляемыми с Господом, как апостол Павел воскликнул: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», я, как и другие, нуждаюсь в ваших молитвах. Вот такое нам хорошее святое бремя, я бы так сказал, дано, молиться друг за друга. То есть нести это бремя благо и легко, оно дано самим Богом, потому что Он многократно в Своем Священном Писании об этом призывал христиан, Его последователей. И даже, я бы сказал, есть такие образы тела Христова, которые взаимоскрепляющие связи имеют. Вот я думаю, что одной из взаимоскрепляющих связей, помимо христианской любви, благодати, Духа Святого, который нас скрепляет, есть еще и наша молитва. Когда мы поддерживаем один другого, то это имеет силу, имеет власть. Более того, Писание говорит в Евангелии от Матфея, 18 главе, что если двое согласятся о каком-то деле просить, то будет им. Конечно, есть оговорки и в других местах. И я вообще-то рекомендую вот все о молитве, если хотите, можно выписать и увидеть полную картину, как действует молитва. Но даже эти два упоминания о том, что если молим по воле Господа нашего, то есть по воле Христа, если наши пожелания в молитве, они направлены на созидание Царствия Божия, Церкви Христовой, они направлены на такие, я бы сказал, благие Божьи цели, то Господь говорит, будет вам, обязательно будет вам, потому что это и Его желание. И это здорово, когда мы направляем наши молитвы именно на благие Божьи цели, потому что очень много в молитвах у нас таких временных целей. Ну, все тоже нужно. И Господь в другом месте говорит в послании филиппийцам о том, что мы открывали свои желания пред Господом, и мир Божий, который превыше всякого ума, он соблюдет помышления наши сердечные. Он обязательно будет с нами и успокоит нас. Поэтому вот, пожалуйста, есть такие интересные высказывания. Так вот, что касается согласятся, если двое согласятся о чем-то просить, то будет им. Это очень сильное место. Вы знаете, я думаю, почему не так часто действуют молитвы, где вот все люди стоят и говорят «Аминь» после того, как один кто-то помолился. Мне кажется, вот, ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, и вас посещали подобные мысли, что иногда мы просто пережидаем. Вот мы стоим, слушаем, да, вот человек помолился, попросил там кому-то здоровья, кому-то там долгий путь предстоит, кто-то экзамены сдает, кто-то, ну, такие простые даже бытовые нужды, а кто-то посерьезнее, может быть, какие-то нужды выражает. Но мы как-то вот не очень приобщаемся сердцем. Очень важно вот это слово услышать, согласятся, если двое хотя бы согласятся. Я думаю, что здесь сразу сила Божия, она умножается, потому что она дана нам в духовных законах, которые в Священном Писании есть. И тогда совершаются такие чудесные вещи. Я свидетель тому, когда я увидел искреннее согласие двоих. Вот, знаете, я по себе проверяю, нужно сделать нужду другого человека, который молится, но вот как бы своей, настолько близко ее принять, что это твоя нужда. Вот дальше тебе не двинуться, что вот ты так сопереживаешь и так желаешь этого другому человеку, чтобы его нужда исполнилась. Я сейчас говорю про хорошие такие нужды в Боге. И у нас есть тогда залог победы. Он обещан нам Господом прямо вот в Священном Писании. И мы видим результаты. Даже в практике повседневной жизни я могу свидетельствовать. У нас пришел еще один вопрос. Олег его задает, такой вопрос. Давайте поздравим прекрасного человека. Сегодня день рождения у известного музыканта и актера Петра Мамонтова, лидера группы «Звуки Му». Он празднует уже 66-летие. Он известен тем, что после 45 лет резко переосмыслил свою жизнь, встал на путь истинного христианства, переехал жить в деревню. И сейчас во многом к нему отношение как к некому старцу, к которому приезжают за жизненным советом. Да, Олег, я присоединяюсь к твоему поздравлению, и вот совсем чуть-чуть наши пути не пересеклись с замечательным еще и актером Петром Мамонтовым, потому что он сыграл одну из главных ролей в фильме «Остров», и мы многие, наверное, смотрели этот фильм. Мне это по сердцу. Вы знаете, он, по сути, выразил там евангельские взгляды. Я вот отношу себя к христианам евангельским, да, пастор евангельской церкви, хотя у меня много друзей православных и очень хороших друзей, моих братьев и сестер, те, которые общники мне, потому что нас роднит Иисус Христос и Его кровь, пролитая за всех нас. Вот мы как раз в пасхальные дни это вспоминаем. Так вот, с Петром Мамонтовым мы где могли пересечься? Я уже много лет тружусь в колонии, хотя вот сейчас небольшой перерыв, уже такие разовые у нас поездки, а раньше было почаще. И он приезжал в Можайскую колонию, там, где подростки, его приглашали туда, туда приглашают вообще разных людей. Вы знаете, что это, ну, в основном воспитательный акцент делается, особенно для подростков, потому что у них такой возраст, и они где-то попали уже в этот преступный мир, и есть еще возможность каждому из них взяться, как говорят, за ум, да, и вот, и в этом помогают нам и психологи, и священники, и имамы, и вот мы, служители Евангельской церкви, туда с Алексеем Будилом регулярно ездили. И вот там, прям буквально перед нами, посетил эту колонию как раз Петр Мамонтов, и мы потом ездили, когда в управление главное, там тоже, можно сказать, были его подаренные, вот этот диск, тогда только вышел этот фильм, и многое что еще интересного о нем. Поэтому, безусловно, Олег, присоединяюсь и знаю, что так сыграть роль, наверное, может человек, который, в котором произошли эти изменения, который многое что переосмыслил, многое что понял. Не берусь все говорить о Петре, потому что, наверное, лучше ему самому сказать о себе, но это мой такой взгляд со стороны. Поэтому присоединяюсь, да благословит Господь дорогого нашего брата во Христе Петра, который, я думаю, не только роль сыграл в этом фильме, но и, как вот пишет нам Олег, изменил свой образ жизни. Еще у нас пришел вопросик. Олег опять же пишет. Некоторые христиане говорят фразу, что заповеди нужны маловерным. Да, я слышал такую фразу, и я пытаюсь ее тоже понять. Наверное, здесь имеется в виду вот что. Что есть Дух Святой, который просвещает наши сердца. И если у нас есть личное общение с Богом, я сейчас говорю очень серьезные вещи, очень такую серьезную доктрину о втором рождении, на основании третьей главы Евангелия от Иоанна, где Иисус рассказывает Никодиму. Никодим был очень религиозный человек того времени, причем не какой-то другой религии, а именно он был иудей, ожидающий Иисуса Христа. И он говорит, чудеса, которые ты творишь, не может творить человек, если не будет с ним Бог. По сути говоря, Никодим высказывает мнение, такое тайное мнение Синедриона. Синедрион — это было собрание служителей, которые несли слово в народ. И вы знаете, он сказал такую удивительную вещь. Он говорит, мы знаем, что ты пришел от Бога. И потом договаривает, потому что то, как ты, что ты творишь, что ты делаешь, не может делать человек, если с ним не будет Бог. То есть, другими словами, Никодим признает в Иисусе Христе Мессию. В это время Христос говорит ему такие слова, что никто не увидит Царства Небесного, да, Царства Божие, если не родиться свыше. То есть не просто быть рядом со Христом, а у них была такая привилегия видеть Бога во плоти, потому что Христос — это воплощенный Бог. Да? Мы ее называем Сыном Божиим, но на самом деле это воплощенный Бог. Бог вочеловечился, чтобы мы обожились, когда-то сказал Афанасий Великий. И вы знаете, это так, это на самом деле так, что Никодим имел прямой контакт с ним, но Христос его предупредил, что недостаточно этого физического контакта. Когда люди Ветхого Завета были предупреждены Богом о том, чтобы не совершать безнравственных, я бы так сказал, безбожных каких-либо поступков, беззаконие творить, да, им был дан закон, на основании которого они должны были поступать. И они могли прикасаться, вот я параллель провожу, понимаете, да, о чем речь, они могли прикасаться глазами, видеть непосредственно на скрижалях эти заповеди. Но Господь говорит, что наступают, это уже в разговоре с самарянкой, следующая, четвертая глава, наступает и настало время, когда истинных поклонников Бог будет искать, которые поклоняются Ему в духе и истине. То есть Он истину ставит на второе место. Истина, за которую побивали в Ветхом Завете камнями, которая однозначно всегда была на первом месте, не убей, не кради, не лжесвидетельствует, все вот эти 10 и к ним еще прилагающихся там много заповедей, вдруг Господь Иисус Христос на правах самого законодателя, потому что Он и давал этот закон, ставит в Новом Завете на второе место. Вот какая тайна здесь, Олег. Потому что Он говорит, наступают особые дни. Христос знал, что Он пойдет на крест. Как минимум 9 раз у евангелистов отмечается до еще смерти Христа, что Христос говорит ученикам: «Мне должно пострадать, быть умершленному и воскреснуть на третий день». И Он говорит такие вещи, что «Я заплачу за ваш грех, и у вас откроется возможность теперь иметь Духа Святого в ваших несовершенных телесных, вот в этой оболочке, в этих храминах и в сердцах». Представляете, то, о чем мечтали люди Ветхого Завета, то, что было эпизодами только на царях, священниках и пророках, сходил Дух Божий на них. Помните, да, и Саул в пророках даже было такое выражение, оно сейчас и вошло в светское такое выражение. Представляете, исполняются великие слова великого пророчества: «Вселюсь в них сам и буду их Богом, и они будут моим народом». То есть что сделала жертва Иисуса Христа? Открыла возможность Духу, Святому Духу в наших вот этих ограниченных смертных телах обитать. И это не достояние, знаете, ну, какой-то особой жизни и подвига, и труда. Я не против подвига, и не против труда, и сам отчасти Господь знает, совершаю, насколько Господь дает сил, и надеюсь, ну, как говорится, ну, Он даст оценку этому. Но с самого момента принятия Христа, с самого момента призыва Его, Господь входит в наши сердца, потому что Он говорит: «Се стою у двери и стучу, кто услышит голос Мой и отворит». Видите, здесь нет долгого пути. Здесь не так: «Я стою у двери и стучу, и если ты пройдешь вот таким путем, уйдешь в скит, будешь вести вот такой образ жизни, будешь вот так, то тогда, может быть, я когда-то под конец жизни и войду». Нет. Сказано: «Кто услышит голос Мой и отворит». То есть вот это решение сердца отворить Господу нашему, оно в свете жертвы Христа открыло возможность Духу Святому войти в нас, быть в нас и дальше вести нас по жизни, наставлять, быть нашим небесным Отцом, Учителем, Утешителем и так далее. Очень много функций, которые Господь исполняет в наших сердцах, когда мы Ему открыли сердце. Таким образом, возвращаемся к фразе, которая была написана Олегом. Некоторые христиане говорят фразу, что заповеди нужды маловерны. Так вот, тем, которые, я бы даже сказал, еще, может быть, и неверующие. Они маловерующие или почти, или вообще неверующие. Они должны жить по закону. И закон вошел в основание всех государств. Уголовный кодекс основан на этом законе. Не убей, не кради, а если, то возмездие. Просто сейчас у нас не так осуществляется суд и не побивают камнями, как в Израиле в Ветхом Завете. Но, тем не менее, наказание идет за нарушением. И только таким образом сдерживаются люди, которые еще не верят. А тот, кто доверил свое сердце Богу, ему особо-то и напоминать не нужно. Но представьте, вы любите всех человеков, Господь дает вам особую любовь, которая вот каждому, ну что вот я, например, по себе я могу сказать. Когда-то я открыл сердце для Господа, и Он в нем с 83-го года уже вот полноправный хозяин, и я доверил Ему всю свою жизнь. И вы знаете, вот любого человека, которого я встречаю, я как-то смотрю глазами Христа на него. Я смотрю, что из-за него Господь умер, и его, какой бы он ни был, вот буквально какой бы он ни был, возраст, пол, образование или отсутствие образования, любой, ну, не знаю, изъяны, может быть, какие-то физические или другие недостатки. Если этот человек тянется к Богу, то обязательно он найдет его, потому что мы призваны нести вот так живое Евангелие, живое Слово, самого Христа нести в наших сердцах. И как бы Христос смотрит через мои глаза на этих людей. И я испытываю особую, знаете, ну, особую любовь. Вот любовь человеческую, общечеловеческую любовь, как будто это мой родственник. Вот как будто это мой родственник. Вот такое же, что мы испытываем к нашим ближайшим родственникам, ну, кого мы знаем. И это стало с момента, когда Дух Святой вошел в мое сердце. Я несовершенный человек, и я еще на пути совершенствования. И этот путь, наверное, будет до конца дней нашей жизни, или Господь придет, или заберет нас, или, может быть, мы испытаем вот временно эту смерть, которая схватит нас, но не сможет удержать, потому что Христос обещал и сказал, что Он воскресит каждого, кто вместе с Ним в сердце, вот как раз с Ним умирающих, Бог воскресит и на суд даже не приведет. Будет судилище Христово, но написано, всякий верующий в Сына Божий на суд не приходит. Поэтому я согласен с тобой, Олег, вот если ты подразумеваешь под словом «маловерные» это или отсутствие веры, или ее очень маленькое наличие, то, конечно, им нужен закон. Их просто физически нужно сдерживать таких людей, чтобы они не совершали преступления. А для человека, который принял самого Господа, законодателя в сердце своем, он, по сути, ходит уже даже более таком утонченном законе. Уже даже отмечаешь какие-то фразы, как ты говоришь, отмечаешь настрой сердца. Все это Дух Святой тебе открывает. Вот эта тонкая, знаете, обработка уже сердца идет. Ну, не убей, не кради, это понятно, да, тут уже с детства мы воспитаны так. А тут вот, когда Дух Святой говорит в сердце твоем, то такие моменты замечаешь, что не отмечены они даже вот тем таким грубоватым законом, который сдерживает людей, чтобы они не поубивали друг друга. Вот еще один вопросик пришел от Олега. Мамонов, ну, конечно, я оговорился. Да, Мамонов, я оговорился. Петр Мамонов. Олег, как относитесь к строгому соблюдению поста? Зачем это делать именно по церковному календарю? Ведь можно выстроить свой, если важен только символизм. Отношусь вот так, как ты написал. То есть иногда пощусь на протяжении всего года. Допустим, были у меня такие периоды, ну, среда и пятница. И это очень полезно и для тела, и для души, и в первую очередь для духа. Это так в хорошем смысле ободряет. И второй момент. Я не понимаю, что ты подразумеваешь под строгим постом, но для меня пост — это воздержание от пищи и даже от воды. И даже, я говорю и даже, потому что, может быть, иногда употребление воды, но бывает сухой пост, я его так называю. Может быть, это как раз ты назвал словом «строгий пост». Да, я понимаю, что такое строгий пост. И просто люди разные по-разному к этому строгому посту относятся. Они думают, что это невозможно, например, или что так зачем так, вообще это какой-то фанатизм там. Я думаю, что это должно идти от сердца, что пост — это не просто воздержание от пищи, что это, в первую очередь, серьезный акт духовный, я так это назову, когда ты идешь, примиряешься со всеми максимально, когда ты, ну, в общем, 58 глава в действии пророка Исаии, когда ты просто идешь и снимаешь ярмо какое-либо, там написано образами такими, то есть то, что ту тяжесть, которую мы иногда носим друг на друга. И в первую очередь это делаешь перед постом. Тогда, говорит Господь, я услышу твой голос, если он даже будет усилен воздержанием от пищи. На высоте услышу. Поэтому пост — это не просто что-то такое, связанное с едой, и уж тем более не то, что позволяет нам потом духовно возвышаться над другими, говорить, вот я пощусь, а ты не постишься. А вот там Исаия пророк говорит, что вы бьете так друг друга, как будто бьете, да, вот можно же ударить словом. И если человек соблюдает, например, строгий пост, а другие не соблюдают, у него появляется искушение попасть в гордость и где-то упомянуть и сказать, вот я там так делаю или я так. Поэтому здесь надо очень четко это помнить, что пост — это не религиозный какой-то обряд, который, исполняя который, возвышал фарисеев. Очень важно, чтобы он был от сердца. Очень важно, чтобы на первом все равно месте стоял поиск лица Божия, поиск его правды в своей жизни, примирение даже с теми, с кем трудно примириться. Вот это очень важно. Евгений задает вопрос. По Писанию мы знаем, что все люди равны, но в жизни есть начальники, подчиненные, сильные, не уважают слабых, гордятся собой и своими должностями. Правильно ли это? Но отчасти. Евгений, отчасти это одно из мнений. Дело в том, что в мире существует очень много мнений. И складываемые в сумму мнения Библия называет образ мира сего. То есть, смотрите, как одно поведенческое явление какое-то, допустим, наша привычка, еще одна, в нас складывает характер, образ жизни, мы так говорим. Точно так же и в мире часто повторяемые явления, похожие, складываются в определенный образ. Образ поведения, образ жизни. И это не идеальный образ. Например, я знаю, что в этом образе есть такие плохие составляющие, как, например, я слышал даже как поговорка «не соврешь, не проживешь», или «не украдешь, не проживешь», особенно вот общаясь с людьми торговли. Это они сами говорили, это не я говорил. Они взяли себе за эталон вот такое высказывание. И многие другие моменты нам иногда бьют по рукам, чтобы мы не двигались по пути праведных поступков. Почему? Потому что большинство еще не научились их делать, еще ленятся, а иногда и откровенно не хотят. И тогда создается неправильный образ вокруг этого. И говорят: о, ну у тебя все равно это не получится, все равно все так не делают. Вот эта ссылка на все, на плохое, Писание говорит: не иди за большинством на грех. То есть не надо оправдывать свою греховность тем, что так делают все. Поэтому все, вот этот образ, он, я бы сказал, больше негативный. Он против души человека, против Бога. Он скорее оправдывающий грех. Хотя бывают и положительные моменты. Поэтому, безусловно, существует такое, ну, что ли, поговорка, поверье. Поверье, потому что это не вера христианская, а вот так люди думают и этому верят, что вот сильный, слабый, что вот так. Потому что такие поведенческие, как говорят, модели создаются, да, поведенческие роли, когда вот был сильнее, и фильмы это иногда пропагандируют и показывают, смотри, вот пришел с оружием, всех на пол положил, вот он типа какой сильный. Писание нам про другую силу открывает истину. Христос был сильнее всех, он взял грехи всего мира, но не с оружием в руках. И он для меня идеал. Он для меня тот учитель, у которого я должен учиться и к чему я должен стремиться, тем более он помогает. Поэтому для меня тоже есть такое выражение: не тот сильнее, кто сильнее сжал кулак, а тот, кто смог победить в себе вот ту ненависть, которая вызывает буквально дьявол через людей. Когда дьявол ссорит людей, он руки потирает, если они поссорились. Если один не выдержал, не пободрствовал, а другой: ах, ты не пободрствовал, на тебе еще сильнее. Я всегда вспоминаю историю, как лиса делила сыр. Помните эту сказку, да? Двое медвежат нашли такой сыр круглый, вы знаете, вот вез на, наверное, на ярмарку фермер, и он покатился с телеги где-то на повороте, подкинуло и валяется. Пришли медвежата, увидели этот сыр, говорят: давай поделим. И, ну, как бы, не знают как. На то, как говорится, на их беду бежала мимо лиса. И говорит: о, сейчас мы уладим быстро, мы сейчас вам поделим. И разламывает сыр. Конечно, одна половина чуть больше, другая меньше. И раздает им. А один медвежонок говорит: эй, там у него больше, а у меня меньше. Она говорит: сейчас я поправлю. Я откушу у него. Раз, откусила. Ну как, уравняла? А это, говорит, теперь у него больше. И она так кусала сыр, чтобы у каждого, ну, можно сказать, было все время меньше, очевидно. Очевидно меньше, чтобы они это замечали. В общем, как и с вороной сыр, и видим, что лисы тоже любят сыр. Вот, и так и этот сыр она съела. Вот так же и дьявол. Он иногда ссорит людей, а потом говорит: тот тебя сильнее ударил, ты ему должен сильнее ударить. И вот так ударить, чтобы перекрыть. Чтобы вот он боль, вот чтобы утолить вот эту жажду мести, вот на ему сильнее. А тот ему ударили, говорит: ничего себе, я тебе не так же. Ты мне уже как бы передал, очень много ударил. Ну-ка я тебе обратно сдачи дам. Вот она так называется, сдача. Вот как мы мелочь получали в магазине, сдача, так же и здесь. И вот это получается. И люди уже подрались, и они уже стали врагами. А дьявол потирает руки и пошел. Поэтому сильнее тот, кто сдержал эту ненависть, сдержал этот удар и смог спокойно пережить это, спокойно перенести и воздать любовью. Вот это для меня сильный человек. Если вы не согласны, то попробуйте это. Люди говорят: ну зачем, я так не буду делать. Знаете, это все отговорки слабых. Ты не делаешь это, потому что ты понимаешь, что это сила. И ты еще не дорос до этой силы. Вот попробуй это сделать. С Божьей помощью, конечно, не со своей. С Божьей помощью. Я сейчас говорю только про христиан, которым тоже иногда приходится по плоти, бывает даже и отвечать. Поэтому это этапы духовного роста. Вот так и меряется наша сила, Олег. Ой, извините, Евгений. Поэтому правильно ли это в мире? Думаю, что неправильно. Что если ты имел в виду сильный вот такой, как Христос, и подразумевал такого сильного, это одно. Но скорее я здесь в твоих словах прочитал это вот сильный, в смысле так вот, с кулаками, с оружием, или начальник, который выше. Поэтому смотрите, Христос был начальником. Но если так образно говорить, он был, он, о нем сказано, что он начальник и совершитель веры. Евангелие, в Евангелии это послание к евреям, 12 глава, 1 стихи, прочитайте. Поэтому он начальник. Но что сделал этот начальник, как раз вот мы отмечаем дни пасхальные накануне Пасхи. Он вечерял с учениками, и он снял с себя верхнюю одежду, то есть он уподобился самой низшей, ну, можно сказать, касте, да, вот рабов, которые снимают, они в основном без одежды ходят, или в набедренных повязках, там восток, жарко, или до пояса. То есть по одежде человека можно было судить о его принадлежности к обществу. Он снял с себя верхнюю одежду, уподобился рабу. Почему Петр говорит, не умоешь ног моих? Это я тебе должен, ты наш учитель, рави, равуни, да, они так вот к нему обращались ласково тоже, так вот, ну, как бы, любимый учитель. Вот, не можешь? А он говорит, если не умой ног твоих, то не будешь иметь части со мной. То есть он намекает ему на том, что я пришел послужить, не чтобы мне служили. И поэтому в этом тоже огромная сила. Сила, что мы можем победить зло, сила не дать ему распространяться, сила — это не унижение. И он говорит, кто из вас вот унижает себя, тот возвышен будет. Кто вот смиряется, кто уничижает себя, не превозносится над другим. Вот сила победы Христового Духа. Дальше идем. Эдик задает вопрос. Как не попасть под гипноз, когда находишься в разных ситуациях? Ситуациях словно во сне, что это как будто с тобой, а вроде и не с тобой. Эдуард, я не знаю, здесь есть несколько происхождений такой ситуации. Вот ту, которую ты описал, может быть абсолютно и не гипноз. А нас иногда вот завораживают какие-то, даже такое выражение существует, или очарование, разочарование, отсюда слово есть, какие-то, ну там, не знаю, шедевры, музыки, искусство, просто вот люди, иногда есть дар у человека речи, вот я о нем, например, просил очень много у Господа, он мне его потихонечку дает, 20 лет уже здесь на радио, а раньше трояк по-русскому, и, в общем, речь была такая бум-бум, а этот бум, когда фильм рассказывал, то есть малый такой запас слов. Но сейчас, слава Богу, как-то, ну, хватает еще и расширяется, и хочется еще больше и тоньше, деликатнее, красивее так вот описывать какие-то духовные вещи. Поэтому, безусловно, иногда человек, слушая другого, он попадает в такое состояние особой внимательности, и как будто весь мир пятится назад, и ничего больше нет. Потом, если человек испытывает чувство влюбленности, любви, это тоже связано и с физиологией даже, гормоны определенные вырабатываются. Если человек употребляет какие-то, не знаю, химические вещества или наркотики, или алкоголь, там тоже похожие ситуации рассказывали люди, если я сам не испытывал. То есть очень у тебя очень общий вопрос, мне трудно уловить, но если речь идет про гипноз, я хочу сказать, что гипноз — это подчинение своей воле. Вот гипнотически внушаемый человек — это человек, который с легкостью доверяет другому человеку свою волю и соглашается с другим человеком. Тогда действительно существует такой момент. Почему важно соглашаться с добром и вместе с добром, с общиной Христовой, идти за Христом, а не идти в угоду образа мира сего или греха. Потому что мы самопрограммируемые системы. Мы программируемые системы, если сравнить человека с компьютером. И от слова у нас возникает определенное даже ощущение. Мы воспринимаем слово как живое. Оно и поднимает, оно и лечит, оно и калечит, оно и сколько разрушает, и даже сколько ранит. Поэтому слово, оно живое. И если это слово попадает в нас, а в основном гипнотизеры действуют посредством слова, вот, то, наверное, здесь я бы предупредил тебя, Эдик, надо быть очень аккуратным и не доверять каждому встречному своего внутреннего человека. Знаете, так же, как мамочка молодая первому встречному не говорит, на, постой с колясочкой или на руках уж тем более, там какая-нибудь цыганка ходит около магазина, а я схожу там за молочком, куплю что-то. Нет, ведь не происходит так? Нет. Вот так же и наш внутренний человек, он очень нежный, он маленький иногда, в Боге только растет, его нельзя доверять каждому встречному. А гипнотизеры — это люди, которые иногда пользуются чисто вот психологически вот этой силой гипноза, а иногда и чаще всего оккультно, то есть за их силой стоит сила не только просто внушения, но еще и демоническое влияние. Поэтому очень легко можно попасть под демоническое влияние. Поэтому также, когда вы идете к врачу, вы всегда, любой врач вам обязан, такая есть инструкция для врачей, если он пользуется нетрадиционной медициной особенно, ответить, какими силами и как он действует. Какое лекарство вы полностью имеете право и обычному врачу, и уж тем более врачу нетрадиционной медицины, задать вопрос, это просто массаж? Или это какой-то особый массаж? Или, может быть, вы какие-то силы там из космоса черпаете? И если врач разговорится, вы можете сразу сказать, нет, спасибо, я вот в таком массаже не нуждаюсь, я пойду к другому массажисту, простому там физиологу, да, вот, который не употребляет никаких других оккультных вещей. Хотя есть энергии, различные энергии. Это еще область неисследованного или слабо исследованного. И здесь есть такие пограничные зоны. Поэтому я понимаю, что слово «экстрасенсы», если в общем понимании этого слова, это, ну, в простолюдии, в простонародье там, ну, колдун и все там, да, они всегда так. Это, знаете, особо чувствительный человек. И вот весь вопрос, всю свою чувствительность, куда он отдаст? В руки Бога, это будет особо чувствительный в Боге человек. Вы знаете, в Боге тоже есть особо чувствительные люди, к голосу Божьему, это пророки. А есть, если он отдаст это в руки сатаны, то он, к сожалению, сатана через него будет по-другому совсем действовать. Поэтому музыкальный слух дается Богом. Особая чувствительность, есть натуры, как говорят, тонкие, утонченные, дается Богом. Весь вопрос, куда будет направлен этот дар, музыкальный ли, или медицинский, или какой другой. Я в жизни сталкивался с такими людьми, я говорю, знаю, о чем говорю. То есть я из опыта говорю. Ирина задает вопрос. Приветствую, Андрей Юрьевич. Как мы можем на практике почитать один другого выше себя? Ну, вообще, это целый процесс. Первое, что я рекомендую, это искать у Бога близкого контакта с Ним. То есть вот, когда мы ищем лица Божьего и почитаем Бога, это состояние благоговения, оно предшествует нашему правильному отношению к людям. Я только так решаю этот вопрос. Вот просто заставить себя считать себя ниже другого, ну, на какой-то период получится, но до конца не получится. Или начнется, знаете, такое, ну, расслоение. То есть внутри у вас будет вроде бы, так сказать, одно чувство, а внешне вы будете пытаться маску одеть, по-другому себя вести, там, в угоду кому-то. И вообще это люди замечают. Это неправильно. Как гордыня, пренебрежение другим, так и такое вот, когда лебезят люди и как-то заискивают, это тоже чувствуется слащавость такая и неискренность. Поэтому важно, чтобы в первую очередь ваше сердце было готово, а сердце готовит Бог. Поэтому, чтобы на практике почитать один другого выше себя, нужно быть исполненным Духом Святым, то есть наполненным, чтобы побольше было Господа в тебе. И тогда Господь тебе прям просто помогает, и даже ты, я вот даже не знаю, как оно так и получается, да, вот, и вроде для тебя все как родные, вот, а это Господь в нас, Он действует, тогда легко. Олег, говорят, голос Бога — это голос совести, слушай свою совесть, и ты поймешь, что Бог хочет сейчас, можно ли поставить знак равно? Можно, Олег. Слово «совесть», происхождение этого слова, этимология, да, наука изучает происхождение слова. Вот в старославянском «свесть» была, не «совесть», потом «о» появилась, а «свесть», то есть «свестью». А какой вестью? С благой. Посмотрите любой справочник толковый, словарь я вот открыл в интернете. Поэтому если ты слушаешь добрую весть, благую весть, и поступаешь по совести, потому что частичка «со» — это соединение, то есть с нею, то, конечно, да, это голос Божий, и ты его слушаешь. У нас в эфире есть звоночек. Соскочил, извините. Еще раз прошу, наберите, кто последний раз вот звонил, вы меня слушаете, наверное, слышите. Еще раз наберите в студию. Я еще раз повторю номер телефона, может быть, кто-то хотел еще присоединиться. 8 800 333 1706. Телефон сюда бесплатный для всех россиян. Сюда, в московскую студию, прямо сейчас. Сегодня у нас 14 апреля 2017 года. Пятница страстная. Вот, спасибо, вижу, набирает человек. Здравствуйте, в эфире, добрый день. Как вас зовут, какой у вас вопрос? Алло.
Здравствуйте, пастор Андрей, это вот Дмитрий. Вот извините, вы знаете, все-таки мне кажется, что интересно, может быть, кому-то для какой-то пользы, вот вдогонку о гипнозе. А вот вы не считаете, что есть еще проблема, что вот многие, да, в том числе там, ну не многие, в смысле, некоторые священники или пасторы, они свои проповеди сознательно или неосознанно, они тоже как бы оказывают гипнотическое воздействие на людей?
Отвечу на твой вопросик сейчас, Дмитрий, спасибо, что ты дозвонился. Всегда мне нравится, что ты регулярно слушаешь и участвуешь во всех программах, иногда очень существенные дополнения. Я считаю, что так же, как музыкальный слух, есть способности у человека, человеческие способности. Когда эти способности отданы в руки Бога, и человек это делает искренне, то эти способности даже иногда усиливаются. Например, человек какие-то шедевры начинает, там, не знаю, музыкальные писать, если сравнили с музыкой. Поэтому любые наши способности, которые даны нам с рождения как таланты, над ними нужно трудиться. Бог в церкви своей еще дает дополнительно Духа Святого, чтобы этот талант, он действительно был мощным, я бы так сказал, чтобы он был действенным для Церкви Божией и для окружающих людей. Поэтому я не исключаю элемент, но я уже сказал это слово «завораживание», да, в русском языке есть такое слово, или «обаяние», «обоняние» — это ноздри, а «обаяние» — это когда человек обаятельный. Я думаю, что это как раз есть система общения, которая предусмотрена Богом. Это есть система общения. Вот почему человек, он как-то располагает иногда. Почему? Мы считываем что-то. Как говорится, за кадром. Мы не видим сердце человека, но от избытка сердца говорят уста, и о том, как говорит человек, что говорит. Конечно, есть. Есть такое предупреждение в Библии, что даже будут лжеучители, которые будут льстить слух. Значит, есть воздействие. Они будут вот умягчать какие-то слова такие говорить. Поэтому, безусловно, такой феномен, если так можно выразиться, существует. Весь вопрос, куда ведет вот это обаяние, к чему ведет? К спасению или к обольщению, как договорю сейчас последнюю фразу, или к обольщению, как в православной церкви есть такой термин прельщение, да, прелесть. Поэтому к чему ведет? Если человек в буквальном смысле влюблен в Христа и всех тех, кто его любит, у него есть родство душ во Христе и в одном духе, то как мы можем...
Вы говорили о кротости, почитать себя больше, но Христос умывает ноги. Но это означает, что Он свою волю никаким образом, таким вот неразумным и бесконтрольным для другого человека не навязывает. И в этом и есть кротость Христова.
Вот.
Поэтому
вот.
Гипноз, он в любом форме, он как бы
насилие.
Чуждым духом.
Безусловно. Спасибо, Дмитрий, а то мне надо уже программу заканчивать, еще есть вопросы. То есть главное подвести итог вот вопросу с гипнозом. Гипноз – это все-таки такое насильственное некоторое попытка проникнуть в личность, подчинить волю, а Христос, Он предлагает. Также и если проповедник предлагает, то это не насильственный путь, это не гипноз. Он может благословлять людей и предлагать добрый путь, как делал это Христос, но насильственно, вот здесь, наверное, скорее будет вот главный вопрос, насколько это вторжение в личность, вот такое беспардонное, как говорят, вот такое вот какое-то, скажем так, усиленное или предложение. Всегда, когда мы предлагаем кому-то, у него есть выбор. Это, ну, я бы сказал, доброе Христово такое явление. Андрей задает вопрос, существует ли абсолютное зло? Как это можно представить? Зло в абсолютной категории. Насколько справедливо деление духовной жизни на добро и зло? Ведь зачастую одно оборачивается другим и наоборот. Да, Андрей, непростой вопрос, ну, не под конец программы точно, вот, но, пожалуй, я следующий эфир могу начать с этого, но скажу, существует абсолютное добро и абсолютное зло, если брать духовные категории Бога и сатану. Поэтому вот оттуда все идет. А в нашем мире все это серое, оно перемешанное. И здесь я с тобой согласен отчасти, что не всегда можно сразу нам отсортировать, что есть что. Как бы вы прокомментировали ужасный взрыв на прошлой неделе в Петербурге метро? Почему это происходит? Страдают невинные жертвы. Противник стал хитер, и эта акция устрашения, но она как бы обезличена и направлена против вообще жизни всех. Да, Андрей, я соболезную и переживаю, и мы молились за родственников, кто потерял своих близких, и за все эти души, вот, которые так вот претерпели такую трагическую кончину. Я хочу сказать, что в мире существует зло, и чем больше мы будем бороться с этим злом, в первую очередь молитвами, бодрствованием и правильными какими-то, если, наверное, поведением, это если бы мы были, скажем так, государственными деятелями, устройством и метро того же, и транспорта, безусловно, невозможно все отсортировать, невозможно абсолютно обезопасить. Но я верю, что Господь победит. И вот те души, которые приняли Христа, они не погибли, они пошли к Господу. Поэтому нам не страшна смерть. Будет она быстро от террористического акта или еще от кого-то. Я не боюсь ее, потому что Господь со мною, чего всем вам и желаю. На этом наша программа закончилась. Простите, если не успел ответить на все вопросы. Давайте их перенесем на следующую пятницу. С миром Божиим. До свидания. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С Богом! Еще раз с наступающей Пасхой!